Первый эпизод. Смысл жизни. Хранитель знаний стоял у самой кромки воды, так близко, что казалось, еще чуть-чуть, и она коснется его босых ног. Беспокойный ветер развивал полы его одежды, принося с собой запахи сочных луговых трав и сладковатые цветочные ароматы. Взгляд мудреца был устремлен вдаль, туда, где на горизонте виднелась поросшая хвойным лесом береговая линия. От кристально чистой воды озера шла едва уловимая прохлада. Когда ученики нестройным гуськом спустились с холма к озеру, солнце было еще высоко, хотя уже начинало свой путь к закату. Издалека фигура учителя казалась размытым темным пятном, которое постоянно меняло свои очертания, словно стремилось слиться с природой, стать ее неотъемлемой частью. Учитель некоторое время продолжал стоять лицом к озеру, ловя дуновение ветра и наслаждаясь ощущением единения с планетой. И лишь когда ученики подошли совсем близко, он обернулся, с теплой улыбкой приветствуя их. Сегодня им предстояло поговорить об очень многогранной и сложной теме — смысле жизни. Об этом спорили разные философские школы. Каждая религия пыталась дать свой ответ на этот вопрос. Люди искали этот смысл внутри себя, в обществе, в религии. И в этом многообразии было так просто потерять зерно истины. Вперед вышла молодая женщина. Ее светло-русые длинные пряди были аккуратно заколоты сзади, но часть локонов спускалась по плечам. В глазах, ярко-голубых и глубоких, отражалась душа. Женщина трепетно тронула хранителя за плечо, словно хотела убедиться, что он действительно стоит перед ней, что все это происходит здесь и сейчас. «Мудрый учитель», — начала она, почтительно склонив голову, — «подскажите, пожалуйста, в вашей книге написано, чтобы познать высшее «я» и понять смысл жизни, надо осознать свидетеля того центра, из которого исходит ваше внимание. Поясните, как это следует правильно понимать?» «Мэри, наше «я» воспринимает мир через разные центры: двигательный, сексуальный, эмоциональный, интеллектуальный. Есть даже такая практика, в которой нужно постараться посмотреть на портрет через разные центры, и мы увидим, что каждый центр даст нам свою картинку. Двигательный центр дает нам свою картинку, сексуальный центр — свою, интеллектуальный центр — свою, эмоциональный — свою. Если мы сложим эти картинки вместе, то получим уже более полное и обширное видение. Но у каждого центра в отдельности есть свой смысл жизни. «Великий, расскажите подробнее, какой смысл у каждого центра?» — попросила ученица. «У инстинктивного центра смысл существования — это выживание», с готовностью принялся пояснять мудрец. «Если человек выжил, не умер от голода, от холода, еще от чего-нибудь, значит, функции инстинктивного центра выполняются. У сексуального центра смысл жизни — размножение. Этот смысл навязывает нам общество, внушая, что человек должен в своей жизни обязательно родить ребенка и продолжить свой род. У эмоционального центра смысл в переживании различных эмоций. У интеллектуального центра смысл существования — это познание. То есть получается, что смыслов в жизни не один, а их много?» — с недоумением спросила Мэри. «Да, но настоящий смысл жизни лежит за ее пределами», — загадочно улыбнулся мудрец, выделяя интонацией слово «настоящий». «Но почему за пределами?» — удивилась ученица. Получается, Бог не хочет, чтобы человек постиг истинный смысл. Наоборот, мягко пояснил мудрец. Истинный смысл как раз состоит в том, чтобы найти свое настоящее «я», связанное с Богом, осознать свой атман. Мы должны понять, что являемся частичкой Бога, что мы, по сути, являемся свидетелем, который находится вне этого биоробота и только наблюдает за его работой. Как меняются в нас роли и программы общества, как внимание переключается с одного центра на другой. Осознать свою истинную природу и истинный смысл существования – это непросто, и к такому смыслу не каждый человек приходит. Учитель, а от чего это зависит, придет человек к такому пониманию или нет? Спросил высокий худощавый ученик с аккуратной бородкой, одетый в простую белую рубашку и брюки из легкого хлопчатобумажного материала. Эндрю, наша душа должна иметь достаточно высокий уровень развития для того, чтобы возникло такое желание почувствовать себя частичкой Бога. Если такое желание у нас возникает, это значит, что душа начинает созревать для истинного смысла. Ученик кивнул, давая понять, что понимает слова мастера. А в это время вперед вышла совсем юная девушка с короткими темными волосами и тонкой изящной шеей. Ее живой, пытливый взгляд отражал активную мыслительную деятельность, показывал, что девушка изо всех сил пытается пропустить через себя истинный смысл, и что смысл этот ее будоражит, вызывает целую бурю эмоций. Если смысл жизни находится вне жизни, то это самая запутанная загадка, которая только может быть, не скрывая эмоций, произнесла ученица. Получается, смысл не в том, чтобы просто жить, как думают многие, и не в том, чтобы умереть, дойти до конца, а смысл состоит в том, чтобы понять, что жизнь — это... Девушка сделала паузу, подбирая наиболее подходящие слова. «Игра? И в этой игре мы просто играем роли, которые навязываются обществом. Роль сына или дочери, роль родителя, роль начальника или подчиненного, роль друга. И эти роли меняются в нас в зависимости от ситуаций. Но на самом деле мы не являемся ни одной из этих ролей. Так получается». Губы мудреца растянулись в прозрачной улыбке. «Наша жизнь — это больше, чем просто игра», — проговорил он с предельной уверенностью и спокойствием. «Конечно, смысл не в самой жизни. Сама жизнь у большинства людей состоит только из работы низших центров, но истинный смысл находится вне жизни. Он выше, чем сама жизнь». Выше, чем эта игра, внутри которой мы находимся, и выше, чем общество, в котором мы существуем. Но чтобы добраться до самой сути смысла жизни, надо проснуться и осознать все это. Нужно понять, что здесь что-то не так, что жизнь на Земле — это не единственная возможная жизнь для нас, что есть и много других миров, есть тонкие планы. Нужно понять, что существует Бог, а мы являемся частицей этого Бога. По сути дела, мы являемся Богом. Но чтобы прийти к таким осознаниям, нужно пройти здесь, на Земле, определенный путь и получить необходимый опыт для нашей души. На взволнованном лице девушки отразилась смесь восхищения и удивления, которая бывает при осознании соприкосновения с глубинным сакральным знанием. «Учитель, но тогда получается, что мы ставим какую-то цель на воплощение за пределами жизни, находясь в тонком плане», — немного сбивчиво начала рассуждать она. «Допустим, наша цель — это пройти какие-то уроки здесь, на Земле. То есть, если ты их не прошел, то все проспал. И потом ты умираешь и возвращаешься в тонкий план. И только там ты понимаешь, что смысл жизни не осуществлен, потому что цель была поставлена в тонком плане, и вспомнить ее по-настоящему можно только там. Так? Вита закончила рассуждение и вопросительно заглянула в глаза мудреца. «Да, ты правильно поняла. Так и есть», — одобрительно кивнул он, посылая ученице светлую теплую энергию. «В лучшем случае мы будем помнить ту тенденцию, с которой мы воплотились. Обычно человек воплощается и ничего не помнит. И тут ему быстро навязывают смысл извне. Общество делает ему разные внушения. Например, смысл жизни в детях. Или смысл жизни служить своей родине, быть верным своему королю, идти умирать за своего правителя и так далее. В разных культурах могут внушать разные смыслы. И вот человек начинает воплощать эти программы, которые заложены обществом, и лишь немногие люди могут почувствовать истинный смысл, понять, что жизнь — это просто рождение и смерть, что эта жизнь дает нам какой-то опыт. Люди не задумываются над тем, какой они должны получить опыт, что они должны проработать. Выслушав учителя, ученики несколько секунд молча обдумывали его слова, и только едва слышный всплеск воды в озере нарушил умиротворяющую тишину. Ее прервала ученица лет 30 с округлыми женственными плечами и мягкой доброжелательной улыбкой. «Учитель, вот вы сказали, что смысл нашей жизни — это больше, чем просто игра». Проговорила она сильным переливчатым голосом, в котором чувствовалась вибрирующая позитивная энергия. Как это следует правильно понимать? Ева, нельзя считать, что это игра в жизнь на Земле. Все, что есть у человека, начал пояснять мудрец. Вселенная бесконечна. В ней огромное количество миров, тонких планов, различных измерений, в которых мы тоже можем находиться. Но и это не является самым основным, а самым основным является Бог. Бог, который создал всю эту игру. Бог, который обладает бесконечным сознанием и безграничной волей, которая действует одновременно во всех точках Вселенной. Бог, который дарит свою безусловную любовь и благодать всему сущему. И если я осознаю, что я частичка Бога и сольюсь с Богом, вот это самая высшая цель, которая может быть. Правильно ли я понимаю, что мы должны уже здесь, на Земле, в своем воплощении, почувствовать единение с Богом? Спросил Эндрю, и в его голосе прозвучала доля сомнения. «Но разве это возможно, пока мы в физическом теле?» «Частично мы можем испытать такое единение», однозначно ответил хранитель знаний. «Конечно, пока мы в физическом теле, мы будем чувствовать его ограниченность. Мы не сможем ощутить Бога так, как могли делать это в тонком плане. Но если мы будем духовно развиваться, то уже на Земле можно будет достичь нирваны, состояния единения со Всевышним. А после смерти мы достигнем маха-пара-нирваны, то есть высшей нирваны, высшего единения с Богом. Получается, чтобы испытать такое единение на Земле, нужно изначально подчинить себе тело? Спросила Мэри. Первоначально мы должны понять, что в нас спит Бог, что в нашей душе есть частичка божественного, атман. Нужно прийти к пониманию, что дальше нельзя жить по программам общества, которые вмонтированы в нашего биоробота. Нужно стремиться разбудить Бога в себе. И вот тогда в биороботе начинает расти духовная часть. Она постепенно подчиняет другие части человека, чтобы они не мешали пробуждению Бога. Тогда мы начинаем наблюдать за собой, начинаем делать зазор между ложными личностями и нашим «я». начинаем понимать, что роли, которые мы играем, — это не мы сами. Мы делаем духовные практики, чтобы пробудить Бога в себе, и Он постепенно начинает ворочаться, потихонечку просыпаться. Вот это и является сутью, высшей целью, которая может быть в этой жизни. Сосредоточенно выслушав пояснение хранителя, ученица задумалась. Несколько секунд она переваривала полученную информацию, после чего вновь поймала взгляд мудреца. «Великий, я поняла, что нам мешают развиваться ложные личности, что в нас сильно эго, которое мешает почувствовать Бога и соединиться с Ним. И еще физическое тело ограничивает нас», — проговорила она и продолжила уже после паузы, подбирая наиболее подходящие слова для нового вопроса. «А вот как понять, что эго исчерпало себя, и ложные личности исчезли? Какое эмоциональное состояние должно возникнуть?» «Мэри, наше эго — это просто набор представлений о том, кто такой я», — с готовностью начал пояснять хранитель. «Эти представления нам внушают в детстве. Нам говорят: ты дочь, потом ты будешь матерью, потом бабушкой. Нам говорят: ты сейчас учишься в школе, потом поступишь в институт, потом пойдешь работать на завод, потом выйдешь на пенсию. И вот так нас заставляют играть эти роли, формируют наши представления о себе, закладывают в нас программы. Так формируется наше эго. Мы уже думаем о себе, например, так: я отличник, поэтому мне надо получать только пятерки. Я боюсь получать двойки, иначе меня будут все осуждать. Мы вырастаем и уже прочно отождествляем себя со своими ролями, с национальностью, с религией, с нашими ролями в семье, на работе, в обществе. Маленький ребенок очень сущностный, у него еще не сформированы ложные личности, поэтому он может легче почувствовать свое истинное «я». Он не может никак включиться во взрослую игру, он чувствует себя отдельным. А вот когда мы начинаем за собой наблюдать, то понимаем, что наше истинное «я» не является ни одним из этих навязанных представлений, что все эти роли и маски — ложь. Мы понимаем, что «я» — это не моя роль. Мы осознаем, что все эти роли нам просто навязали, а истинное «я» — это нечто совсем иное. И когда возникает это понимание, человек это ясно ощущает и начинает воспринимать этот мир по-другому. Мы начинаем воспринимать мир сущностью, как в детстве. «То есть мы начинаем воспринимать мир только нашими центрами?» — уточнила Мэри, сосредоточенно выслушав учителя. «Я помню ту картинку, где наши центры изображены в виде шаров с разъемом для флешки, и туда вставляются программы ложных личностей», — проговорила девушка. «Получается, когда мы просыпаемся и видим это влияние общества на нас, то наши центры как бы освобождаются от этих вирусных программ». «Да, так и происходит», — подтвердил мудрец. «Мы начинаем воспринимать жизнь так, как она есть, без всяких искажений в виде программ общества. А потом, если мы продолжаем наблюдение за собой, то идем дальше. И тогда мы начинаем чувствовать, что мы — это не наш биоробот, а частичка Бога, которая на этот биоробот смотрит, наблюдает за ним». «То есть это уже следующая стадия?» — спросила Вита, подставляя лицо порыву прохладного ветра. «Да. Когда мы осознаем, что мы — это не наш биоробот, то все меняется. Появляется иное восприятие мира, когда мы отделяем себя от нашего тела, от наших центров. Если первое наше осознание похоже на сущностное видение ребенка, свободного от влияния ложных личностей, то дальнейшее, более глубокое видение уже совершенно отличается. Мы уже смотрим на себя со стороны и чувствуем себя свидетелем, сознанием, наблюдателем. И когда это происходит, это ощущение не спутать ни с чем другим. Мудрец внимательно посмотрел на Мэри, которая задавала ему вопрос об эмоциональном состоянии, перевел взгляд на других учеников, остановившихся рядом с ним у кромки озера. Все они были предельно настроены на получение знания, о чем говорили их живой блеск в глазах, энтузиазм и вдохновение на лицах. «Учитель, спасибо», — искренне поблагодарила хранителя Мэри. «Теперь я более ясно понимаю, к чему мне надо стремиться и для чего». Мудрец послал ученице теплую улыбку, а в это время вперед вышла статная женщина с длинными яркими волосами, которые в лучах еще высокого солнца отливали гранатово-красным. Волосы спускались по плечам красивыми волнистыми прядями, обрамляя строгое лицо с высокими скулами и зелено-карими, слегка раскосыми глазами. «Великий, я хочу спросить про центры», — почтительно обратилась она к учителю. «Вы говорите, что у каждого центра свой смысл существования, своя цель. Получается, что они конкурируют между собой за наше внимание, пытаются привлечь его? Например, сексуальный центр хочет отношений с мужчиной, а интеллектуальный хочет что-то изучать, получать знания. И вот так между центрами возникает конфликт, они тянут нас каждый в свою сторону. Правильно ли я поняла, что мы не должны им подчиняться, а должны идти к своей высшей цели познания Бога, а центры эти нужно, наоборот, подчинить себе?» «Самира, ты правильно понимаешь», — отозвался мудрец. «Так и есть. Но чтобы подчинить эти центры, нужно сначала сформировать в них духовную часть. Если эта духовная часть сформируется, тогда мы сможем увидеть свои ложные личности, сможем перестать с ними отождествляться, а уже потом сможем контролировать и подчинять действия самих центров». «Учитель, получается, что наши центры сущности работают не так, как надо?» — произнес Эндрю, вопросительно глядя на мастера. «К сожалению, у взрослых людей центры искалечены неправильным воспитанием», — пояснил мудрец. «Вот, допустим, инстинктивный центр. Если бы он не был искалечен, он бы сам знал, что надо есть, в каком количестве, в какое время. Он бы все это сам чувствовал, и тогда бы мы не съедали больше, чем надо, не наедались бы на ночь, не ели бы вредных продуктов. Но современное воспитание таково, что многие родители перекармливают ребенка, заставляют его есть, когда он не хочет. И инстинктивный центр привыкает есть сверх меры. То есть это и есть та самая вирусная программа, о которой мы говорим?» «Да, одна из вирусных программ, которая внедряется в инстинктивный центр», — кивнул хранитель знаний. «Если бы убрать эту вирусную программу, инстинктивный центр сам бы смотрел, хочет он есть или нет, есть ли в этом сейчас потребность. Все бы зависело от физической активности. Например, если бы мы работали 8 часов на холоде, убирали снег, то затрачивали бы много физической энергии, и инстинктивный центр бы понимал, что поесть нужно побольше. А если бы мы сидели на диване и ничего не делали, то физическая энергия бы не тратилась, и инстинктивный центр бы это понимал, чувствовал. Поэтому наш организм был бы полностью здоровым и работал нормально без всяких врачей. Но этого не происходит из-за внедренных программ». «А двигательный центр, получается, тоже у нас искалечен с детства?» — удивленная сделанным открытием, произнесла Вита. «Когда нас воспитатели заставляли, например, спать днем, а мы не хотели». «Да, я помню, как все не любили этот тихий час в садике», — подхватила Ева с ироничной улыбкой. «Нам так хотелось бегать, прыгать, играть, а нас укладывали в кровать. В Все время говорили, чтобы мы не бегали, посидели на месте». «Верно», — подтвердил хранитель. «Маленькие дети очень хорошо чувствуют, когда их двигательному центру нужна активность. А с возрастом мы привыкаем к лени, и наш двигательный центр уже перестает эту потребность ощущать. Иначе бы двигательный центр понимал: вот сейчас надо разминку сделать, а сейчас пробежку, а вот сейчас надо размяться, чтобы позвоночник выпрямился. Он бы не мог позволить нам пассивно сидеть на месте или лежать на диване и ждать, когда появится ожирение, когда мы начнем толстеть. Не появлялось бы всяких сопутствующих болезней. А когда мы не двигаемся, он бы старался расслабить все мышцы, которые не работают. Вот такой была бы здоровая работа центров. Сам бы организм все чувствовал». «А если рассмотреть эмоциональный центр?» — с энтузиазмом спросила Вита. «Интересно, как бы он работал у нас, если бы в нас не внедрялись программы?» «Мы бы тонко чувствовали собственные эмоции и доверяли бы им. Мы бы понимали, вот это хорошо, а это плохо. Но мы находимся во власти внушений и программ, поэтому видим только шаблоны и реагируем на все соответственно». «То есть, если бы не было шаблонов, мы бы оценивали все по первому впечатлению?» — решила уточнить Мэри. «Не зря же говорят, что первое впечатление — самое правильное», — ответил мудрец с улыбкой. «Например, подходит к девушке какой-нибудь недостойный мужчина и признается в любви, и у нее первая реакция — отторжение. Ей хочется оттолкнуть его, вообще нет желания с ним даже разговаривать. Но вдруг в голове всплывают слова матери, что надо радоваться, если кто-то признался в любви, что, может, больше никто и не признается, и останешься старой девой. А ведь это самое ужасное, что может случиться», — прокомментировала Вита и заразительно рассмеялась. И другие ученики подхватили эту волну, понимая, насколько абсурдно такое слепое следование шаблонам и внушенным программам. «Да, и вот девушка уже не отталкивает этого недостойного мужчину, алкоголика или бездельника, или маменькиного сынка», — продолжил объяснять хранитель. «Она начинает радоваться его знаком внимания, присматриваться к нему, искать в нем что-то хорошее. Потом выходит за него замуж, просто потому, чтобы не остаться одной. Да, и еще рожает детей, а потом всю жизнь терпит его пьяные скандалы и побои», — подхватила Ева. «К сожалению, девочек не учат, как быть избирательными», — подтвердил мудрец. «Наоборот, внушают стереотипы и страх одиночества. Но сами программы, которые на нас влияют, могут быть самыми разными. Вот, например, по телевизору могут внушать то, что выгодно власти. Например, что идти к коммунизму — это очень хорошо. Или, и если мы идем к коммунизму, значит, мы должны радоваться, должны испытывать положительные эмоции. И так, в зависимости от государственного строя, нам могут внушить что угодно. Это закрепляется в шаблонах эмоционального центра. И потом, если мы видим ситуацию, которая подходит под шаблон, начинаем испытывать соответствующие эмоции, потому что наш эмоциональный центр привыкает реагировать подобным образом. Если же этой внушенной программы нет, то эмоциональный центр все оценивает нормально и сам во всем разбирается. Когда учитель договорил, руку подняла Самира. «Мастер, а на интеллектуальном центре у нас больше всяких вредоносных программ?» — спросила ученица. «Да, интеллектуальный центр у нас очень сильно заражен этими вирусными программами. Иначе у нас было бы нормальное, естественное восприятие всей жизни. Мы бы тогда все правильно делали, потому что в человеке все необходимое уже заложено Богом, чтобы он мог естественно реагировать на мир, чтобы он мог действовать, чтобы мог учиться и развиваться. Но поскольку его центры искалечили неправильным воспитанием, то человеку приходится сначала от этого лечиться. А у высшего эмоционального и высшего интеллектуального центров тоже есть свои цели? Снова задала вопрос Самира и, встряхнув головой и убирая назад длинные волнистые волосы ярко-гранатового цвета, решила пояснить свой вопрос. Вы сказали, что у каждого из центров есть цели. С инстинктивным понятно. Главный смысл его существования — это выжить. С сексуальным тоже понятно. Это размножение. У эмоционального — получать впечатление, и у интеллектуального — получать знания. И каждый центр тянет наше внимание на себя. А вот высшие центры почему-то не пытаются перетянуть наше внимание. Или мы просто этого не чувствуем? Не чувствуем, веско ответил мудрец, потому что у нас нет связи с этими центрами. То есть наш биоробот так плохо работает, что не может с этими центрами связаться. На этих словах мудреца руку осторожно подняла Ева. Мудрый, вы говорили о том, что выйти в высшие центры можно только через эмоциональный центр. Я ничего не путаю? «Верно», — одобрительно кивнул хранитель, «но эмоциональный центр связывается с высшими центрами только тогда, когда его скорость становится такой же, как и у высшего эмоционального центра. Только в этом случае возникает связь». «Учитель, а что это значит, такая же скорость?» — с непониманием спросила Самира. «Как это следует понимать?» Выход в высшие центры происходит через интенсивные возвышенные эмоции. Когда мы их испытываем, мы получаем эту связь, и жизнь сразу озаряется новым смыслом. Мы видим жизнь совершенно иначе. У нас появляются такие мысли: «Как же я так раньше не жил? Это же вообще была не жизнь! Я как будто был мертвым все это время!» Оказывается, нужно было идти к Богу, любить всех людей. И вдруг возникает такое прозрение, понимание, что все предыдущее не имело смысла. Это происходит как раз в тот момент, когда эмоциональный и высший эмоциональный центры соединяются, и между ними образуется связь. Поэтому мы должны стараться, чтобы эмоциональный центр нормально работал, тогда он постоянно будет в связи с высшим эмоциональным центром, и мы будем поддерживать эту связь и видеть мир совершенно по-другому. Мэри с искренним трепетом поблагодарила мудреца. «Спасибо, великий», — произнесла она тихо, и звуки ее голоса смешались с далеким шумом ветра. «Я раньше не совсем до конца понимала, как это работает, но теперь все прояснилось». Хранитель улыбнулся и взглянул на ученицу с абсолютной любовью. В его взгляде читались доброта, принятие, стремление помочь, поделиться тем знанием, которым владел сам. Тем временем вперед вышел жилистый крепкий мужчина в тонкой серой толстовке с капюшоном, прикрывающим лысую голову. «Учитель, у меня вопрос по водородам», — произнес он отрывисто. «Раньше вы давали знание, что разные центры работают на водородах разного качества. Эмоциональный центр работает на водороде 24, H24, а высший эмоциональный — на H12. Правильно ли я понял, что эмоциональный центр должен разогнаться, чтобы испытать возвышенные эмоции?» «Да, Дамир, правильно. Он должен разогнаться до H12. А сексуальный, получается, уже работает на H12?» — тут же уточнил ученик. «И это верно», — подтвердил мудрец. «Но через сексуальный центр нет выхода в высшие центры. Сексуальный центр как бы на первом этаже работает, а высший эмоциональный — на втором этаже. Сексуальный центр сам по себе не может связаться с высшим эмоциональным центром. Он связывается только через эмоциональный центр». «А почему так происходит?» — снова задал вопрос Дамир, пытаясь дойти до самой сути. Ведь у человека так много сексуальной энергии, мы могли бы использовать ее. «Сексуальный центр сам по себе уже является высшим», мягко пояснил хранитель знаний. «Потому что он организует нашу жизнь. Он делает так, чтобы мы размножались. Стремление к продолжению рода свойственно для всех – человека, животного, растения. Когда же появляется потомство, мы ухаживаем за ним, и таким образом складывается общество. И все это – действие сексуального центра. Вот почему сексуальный центр высший сам по себе, и он при этом самый быстрый. Он организует другие центры определенным образом, чтобы человек выжил и мог произвести потомство». Внимательно вникая в разворачивающийся диалог, Рада подняла руку с очередным вопросом. «Но, учитель, получается, что если скорость у высшего эмоционального центра и у сексуального центра одинаковая, то, может быть, есть какая-то возможность использовать эту быструю энергию, чтобы выходить в возвышенное состояние?» Выразила свою мысль девушка и выжидательно взглянула на мудреца. «Конечно, эту энергию можно использовать. На ней может начать работать наш эмоциональный центр. И благодаря этой энергии мы можем испытать возвышенные эмоции. И вот тогда возникает уже контакт с высшим эмоциональным центром». В глазах Рады возникли искры понимания. «А вот еще хотела спросить», — проговорила она чуть торопливо, чтобы не забыть пришедшую в голову мысль. «Правильно ли я услышала, что на каждом центре нужно формировать духовную часть? То есть вы даете нам знания, и когда мы начинаем его применять, то эта духовная часть, она уже на каждом из центров формируется?» «Конечно. Прежде всего формируется настоящая духовная часть». «Что значит «настоящая»?» — живо отреагировала Рада. «Могут быть и не настоящие духовные части?» «Да, может быть и ложная духовная часть», — серьезно прокомментировал мудрец. «Она может сформироваться у каких-нибудь фанатиков, например, у людей, которые просто интересуются НЛО, или у террористов, которые убивают людей, прикрываясь духовными ценностями. Они ведь тоже считают, что духовная часть у них возникла». «Учитель, а как мы должны понять, что духовная часть истинная, а не ложная?» — спросил Эндрю. «Настоящая духовная часть формируется, когда у нас включены интеллектуальные части центров. И не просто фрагментарно включены, а когда они работают постоянно», — начал подробно объяснять хранитель, сопровождая свои слова активной жестикуляцией. «Мы должны жить на этих интеллектуальных частях, потому что в этом случае у нас уже пробуждается сознание. Если у нас задействована интеллектуальная часть эмоционального центра, то начинает пробуждаться совесть. Если интеллектуальная часть двигательного центра, то мы перестаем делать механические шаблонные движения и проявляем творчество в танце, направляем внимание на свои движения. И если все интеллектуальные части наших центров работают, вот тогда настоящая духовная часть уже начинает действовать. Тогда человек уже становится более пробужденным». «Великий, а почему именно так происходит?» — решила уточнить Самира. «Почему духовная личность может формироваться только на интеллектуальных частях?» «Потому что в интеллектуальных частях мы не можем действовать в сонном состоянии, не можем совершать что-то механически», — просто ответил мудрец. «Мы можем действовать только в пробужденном состоянии, когда все внимание наше направлено на процесс». Самира, понимающе кивнула и задумалась, прокручивая в голове полученный ответ. А в это время заговорил Эндрю, задавая свой следующий вопрос. «Учитель, Вот вы сказали, что к высшему эмоциональному центру можно добраться, используя энергию сексуального центра. А к высшему интеллектуальному центру как можно получить доступ? К нему путь один, через высший эмоциональный центр. Помните, мы рассматривали картину-схему с центрами нашей сущности? На ней все пять наших низших центров находятся на одном этаже, а на втором — высший эмоциональный центр, который присоединяется к эмоциональному центру. А над высшим эмоциональным идет как раз интеллектуальный центр. Многие ученики закивали, подтверждая, что помнят это изображение. Когда наше существо становится достаточно развитым, когда мы начинаем испытывать возвышенные эмоции и жить на высшем эмоциональном центре, продолжил мудрец, тогда мы уже получаем возможности выйти на контакт с высшим интеллектуальным центром. А если наше существо недоразвито, и мы каким-то образом вошли в контакт с высшим эмоциональным центром, спросила Ева, снова подключаясь к беседе, такие случаи были? Да. Но если наше существо не готово, значит, мы еще не можем обладать нужным уровнем самоконтроля. У нас нет осознанности. И поэтому, если мы свяжемся с высшим интеллектуальным центром без подготовки и без соответствующей духовной практики, то можно просто сойти с ума, серьезно прокомментировал хранитель знаний. Многие люди попадают в психиатрическую лечебницу после этого, так как их ум совершенно не готов к тому, чтобы в него поступили впечатления высшего эмоционального центра. «Великий, а как это может проявляться?» — с живым интересом спросила Вита. «Например, кто-то начинает видеть чертей», — ответил учитель. «То есть получается, что впечатления до человека дошли, и он начинает видеть тонкий план, начинает получать знания, но его ум не справляется с этой нагрузкой?» — переспросила девушка. «Так?» «Да, он не может всю эту информацию принять, объяснить, как-то организовать, и поэтому человек сходит с ума». Хранитель развел руками, констатируя безрадостный факт. «Поэтому только когда наше существо будет полностью зрелым, когда в нас разовьется осознанность и воля, когда мы сможем управлять своим умом, вот тогда мы уже сможем безопасно выходить в высший интеллектуальный центр через высший эмоциональный центр. И вот тогда эта связь окажется благотворной, и к человеку будут поступать высшие впечатления, но при этом он не будет чувствовать себя сумасшедшим. На некоторое время ученики замолчали, обдумывая слова мудреца. Кто-то смотрел на серебристую гладь озера, на проплывающие в высоком небе завихрения облаков, на солнечные лучи, которые изливались вниз потоками искрящегося золотистого света. Учитель тоже взглянул вдаль, любуясь открывшимся живописным видом, и вновь перевел взгляд на учеников, ожидая новых вопросов. «Мудрый, а правильно ли я понимаю, — заговорила Ева, — что высшая благодать — это более тонкие вибрации, и если человек находится в тамасичном, в замедленном, в инертном состоянии, то происходит...» Ученица запнулась, подбирая нужное слово. «Несостыковка. Именно поэтому нужно себя разгонять и ускорять, да?» «В томасичном состоянии мы не сможем испытывать возвышенные эмоции, потому что наш организм спит», — пояснил хранитель. «Только если он переходит в раджас, а потом в сатву, тогда у нас могут возникнуть возвышенные эмоции, только когда весь организм разогнан. В тамасе вообще сложно что-то делать. Вот для животных, например, томасичное состояние — это состояние сна, а человек как-то умудряется в таком состоянии жить. Он просыпается с утра, но словно не до конца. Если он продолжает пребывать в Тамосе, то, естественно, человек ничего не получает. Жизнь его становится блеклой, тусклой, из нее уходит яркость. Человек не получает впечатлений. Поэтому мы должны себя разгонять, ускорять, чтобы в раджас перейти, а потом в сатву. И вот тогда появится контакт с высшими центрами. Удовлетворенная полученным ответом Ева с благодарностью подняла на мудреца взгляд и, встретившись с ним глазами, улыбнулась. Следующий вопрос прозвучал от Мэри. Девушка подошла к мудрецу чуть ближе и заговорила. «Учитель, когда я была маленькой, я задавалась такими вопросами. Почему я — это я? Почему я нахожусь в этом теле?» Я до сих пор помню, как размышляла над этим. Мэри моргнула, опустив на миг густые ресницы, и вновь широко раскрыла ярко-голубые глаза, в глубине которых замелькали обрывки детских воспоминаний. Еще летом я любила спать на балконе и постоянно смотреть на звезды. Я не могла от них оторваться. Когда никого не было рядом, я лежала на балконе и смотрела на звезды. Откуда это пошло? Девушка вопросительно взглянула на мастера. «Мне же никто не говорил, поразмышляй, кто ты есть». Как такового знания не было, чтобы начать над этим размышлять. Тогда откуда взялось это желание? Это было просто ощущение души? «Да», — однозначно ответил хранитель. «Значит, твоя душа уже находилась на таком высоком уровне развития, что начала задаваться подобными вопросами. Видимо, в прошлой жизни она уже шла по пути духовного развития, и в этом воплощении тенденция сохранилась. «Учитель, а мне кажется, что у многих детей есть такие желания смотреть на звезды, получать другие возвышенные впечатления», — мягко сказала Ева. «Это из-за того, что они еще очень сущностные?» «Верно, мы об этом уже говорили. Пока ребенок маленький, его личность еще не полностью сформирована. Его интересуют больше вот такие вещи — смотреть на звезды, получать чистые впечатления. Если ребенок смотрит на звезды или даже на простую лужу после дождя, он может увидеть в ней целый мир. Даже от простой лужи он может получить очень много высоких впечатлений и эмоций. Но потом у него начинает формироваться ложная личность, и восприятие меняется. В луже он уже видит только грязь, а когда он смотрит на звезды, то начинает вспоминать иллюзии и шаблоны, которые ему уже успели внушить. У него начинается внутренний диалог, галлюцинации, которые уже не дают возможности нормально что-то видеть. В детстве душа более чистая, поэтому иногда возникают такие интересные прозрения. Но как такие глубокие впечатления вообще становятся возможны? Снова спросила Мэри. Получается, в детстве бывают включены высшие центры, чтобы ребенок мог ощущать такие эмоции? Или их только сознательно можно включать, чтобы получать возвышенные впечатления? Даже просто если эмоциональный центр работает нормально, уже этого достаточно, чтобы человек получал такие впечатления. В детстве эмоциональный центр работает без всяких вредоносных программ, поэтому все видится более ярким, воспринимается более эмоционально, чем у взрослого. Просто идет очень сильная, активная работа эмоционального центра. Поэтому у детей может быть такое необычное восприятие, как было у тебя. Мудрец с теплотой взглянул на Мэри. А если бы высший эмоциональный центр подключился, то возникло бы уже религиозное состояние. «Учитель, а во взрослом состоянии то же самое?» — задала вопрос Ева и, быстро подняв взгляд в небо, снова обратила его на мудреца. «Например, если человек смотрит на облако и видит в нем целый мир, целую галактику, это что значит? У него хорошо раскрыт эмоциональный центр или то, что он видит, это иллюзия и очередной рогатый заяц? Нет, это не иллюзия, отрицательно мотнул головой хранитель. Это просто активная работа обычного эмоционального центра. То есть он сильно работает, как в детстве, и весь мир становится более ярким, насыщенным, наполненным смыслом. Эмоциональный центр очищается от программ ложной личности и поэтому ускоряется. А если будет возникать религиозный момент, то человек может даже Бога увидеть, почувствовать, что он любит всех людей, получить именно возвышенные духовные переживания. Это уже значит, начал включаться высший эмоциональный центр. «Великий, а вот еще такой вопрос про высший интеллектуальный центр», — проговорила Вита. «Я правильно понимаю, что когда выходим в него, то начинаем видеть духов, начинаем воспринимать тонкий мир, и наш обычный физический мир мы видим уже более ярко и полно, то есть мы воспринимаем мир уже не только через обычное зрение, а начинаем чувствовать тонкие планы. И это высший интеллектуальный центр дает такие возможности, верно?» «Все так и есть», — улыбнулся мудрец. «Но ты хотела спросить что-то еще?» «Да», — кивнула девушка. «Вот у меня младшая сестра постоянно твердила, что видит домового. Мы ей тогда не верили, а теперь, я думаю, может быть, она действительно видела тонкий план. Вообще, когда дети говорят, что видят всех этих духов, барабашек, с кем-то разговаривают, как это расценивать? Неужели это тоже просто повышенная работа эмоционального центра?» В голосе Виты прозвучали нотки сомнения. «Если эмоциональный центр разгоняется, то человек начинает что-то чувствовать, ощущать. Может быть, даже и видение тонких материй появляется. У детей это может проходить проще и даже без всяких специальных практик. Значит, эмоциональный центр активно работает». Выслушав ответ хранителя, руку поднял мужчина в капюшоне. «Мудрый, а если подключается высший интеллектуальный центр, мы можем воспринимать мир так, как будто уже вышли из физического тела?» — спросил он, пристально глядя на мастера. «Например, как описано в книге «Жизнь по ту сторону», когда Ян покончил с собой и сразу вышел в тонкий план. И вот он увидел, как лярвы на его родителей набросились, увидел энергию эгрегора. То есть, получается, человек может так видеть и просто находясь в своем физическом теле?» «Да, вполне может», — подтвердил мудрец. «Если подключается высший эмоциональный и высший интеллектуальный центры. Но не всегда он может быть к этому готов. Вот, например, есть такая шаманская болезнь. Это когда с шаманом-новичком проводят специальные обряды, и он начинает видеть духов. И вот у него начинается шаманская болезнь». «А что это значит?» — спросила Вита. «То, что у человека уже ложная личность успела сформироваться, и она привыкла воспринимать мир определенным образом. И вот когда человек начинает видеть духов, ему кажется, что он сходит с ума, потому что ложная личность не принимает такого, что у кого-то на лице сидит большой черный паук, у кого-то карлик присосался к голове, какие-то духи кругом летают, какие-то энергии перетекают одна в другую. То есть, когда включаются высшие центры, человек выходит из физического восприятия в тонкоматериальное восприятие. С обычной личностью человеку кажется, что он сумасшедший. А можно сказать, что это обычный интеллектуальный центр не справляется со скоростью водорода высшего интеллектуального центра?» — задала вопрос Ева и замерла, ожидая ответа. «Да, он действительно не А», — подтвердил учитель. «И главное, что он опять пытается вернуться к шаблону. Человек рассуждает так. Как же так? Ведь духов нет, Бога не видно нигде, значит, его и не должно быть, и значит, если я духов вижу, то это со мной что-то не в порядке. И человек их не просто спокойно видит, они пугают его, действуют на него. Какие-то лярвы на него набрасываются и тянут из него энергию. И все это человек начинает чувствовать. Он воспринимает то, что раньше ему было недоступно. И поэтому ему кажется, что он сходит с ума. Учитель, получается, что наш смысл жизни — это задействовать интеллектуальную часть всех центров, чтобы сформировать духовную часть, и потом уже выйти в высшие центры и ощутить свой атман, почувствовать единство с Богом, — задала вопрос ученица со светло-русыми волосами. «Да, Мэри, ты все правильно понимаешь», — одобрительно проговорил мудрец. «Поэтому нужно стараться развивать интеллектуальные части всех центров, чтобы уйти от механичности действий, отключиться от ложных личностей. Надо всегда стремиться жить на интеллектуальных частях центров. Поэтому очень полезно всегда изучать что-то новое. Например, на двигательном центре хорошо делать нестандартные движения, разучивать новые танцы. Или даже просто менять ширину шага, чтобы подключить внимание и задействовать интеллектуальную часть. Как только внимание уходит, опять возникает шаблонный механический шаг. На интеллектуальной части эмоционального центра у нас пробуждается совесть. На интеллектуальной части интеллектуального центра мы уже живем в состоянии осознанности. Мы можем следить за своими мыслями, замечать, какая мысль приходит, почему она пришла, откуда. Если мы наблюдаем за собой, значит, в нас действует интеллектуальная часть. А гурджиевские танцы, как практика, правильно ли я понимаю, что в них тоже задействуется интеллектуальная часть двигательного центра? Там ведь как раз необычные движения, верно? «Пока мы разучиваем танец, он не может стать механическим», — пояснил хранитель знаний. «И у нас как раз действует интеллектуальная часть двигательного центра. В гурджиевских танцах добавляется еще специальный сложный счет. И в этот момент уже интеллектуальная часть интеллектуального центра подключается, чтобы мы могли помнить, на какой счет надо делать определенное движение. Также еще и активируется интеллектуальная часть эмоционального центра, потому что нужно во время танца повторять молитву «Господи, помилуй». Если в этот момент мы можем молиться Богу, то уже хорошо. Такие практики помогают нам развить интеллектуальные части наших центров, чтобы можно было работать дальше и двигаться к постижению глобального смысла жизни. Мудрец замолчал и посмотрел на клонящийся к закату солнечный диск. Духовная беседа была насыщенной, и подошла она к концу незаметно, дав ученикам много осознаний и пищи для дальнейшего развития и осознания своей божественной природы. Хранитель знаний улыбнулся, ощущая состояние и мысли своих любимых учеников, и из его уст зазвучали строки духовного стихотворения. «Когда услышишь глас Господень ты, забудь ты обо всем, в обитель поспеши. Там ждет тебя забвение души, где радость бьет ключом, где сильно пламя веры, где духа торжество над страстью нам дано, извечное блаженство суждено, и путь в бессмертие откроет нам оно. Там истины лучи мерцают во вселенной, там прошлого и будущего свет, там ни добра, ни зла и не было, и нет. Спеши туда и помни лишь одно. Минуты дороги, часы бесценны, дни бессмертны, когда их в совершенстве ты провел, когда ты в них великий дух обрел и слился в образ истины священной. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.